Когда же, государынина милость к рабам не равна будет, то легкомысленные люди рассуждали, что впредь уже ожидать нечего. Станем и мы веру их ругать, и в свою обращать, и имение их грабить. Тайком старшине Муслиму я говорил, день за день добро ли умножается или зло. Тот отвечал: «Самому тебе известно, от мучения неверных затылок у меня переломился, чтоб Господь Бог и у них затылок переломил, и упование их пресек». Выразумев эти происхождения, начал я писать наставительные и разжигательные письма по силе изображения в книгах наших. Был у мещеряков старшина Яныш, который никогда Богу не маливался, каждый год своими сотниками не по очереди людей в поход писал, которые должны были откупаться. Вора не судил, истца мириться принуждал, где б не увидал красивую женщину, насильством блуд чинил, бил людей, которые не хотели идти к нему под суд, а требовали суда ахунов и мул, судящих по книгам. А если кого надобно было отослать к мулам, то приказывал последним решить дело так, как ему хотелось. Я сужу праведным судом, и зато ученые люди и народ хотели меня сделать ахуном над всеми жителями сибирской дороги. Яныш противился, но не успел. День за днем между народом ведомости и слова умножались, что как лошадей откормят, народ поднимется. Лето наступило, земля просохла, и указ пришел, чтоб Яныш с командою скоро на коней садился, ибо на гайской дороге башкирцы встали, так шел бы на них. Я пошел к Янышу с представлением несчастного положения народа, который, как птицы, испугавшись кречета, отлететь изготовились. «Все знаю», — отвечал Яныш, — «нападки день ото дня умножаются. До сих пор даром или за малые деньги можно было доставать деготь, который для выделки кож употребляли. Теперь запретили употреблять деготь, велели из городов рыбий жир брать. А вместо 2 рублей 20 издерживаем. Слух носится, что из правоверных держав должно прибыть войско. Тогда и сделаем дело. А теперь одним стать нельзя. Будем задавлены множеством русских. Башкирцам же ничего не будет. Тотчас с женами и дочерьми сядут на лошадей и как ветер перелетят. Я говорил, если около нас находящиеся степные по лесам живущие башкирцы за веру восстанут, то мы, одни мещеряки, из жилища нашего выйти способа не сыщем, и драться с многолюдными мусульманами не можем, так же и кровь их проливать в книгах наших правила не сыщем. Если мусульмане усилятся, то мы соединимся с ними. А теперь лучше подождать, — отвечал Яныш. Я побронился с ним за это, назвал его лисицею, наполненную коварством. Когда собака ее догоняет, то хвостом и направо, и налево вертит. Яныш говорил мне на это: «Слова твои с книгами и разумом сходны, но у старых людей пословица есть. И та с книгами не сходна. Я тебе говорю, потерпи. Безвременное дело непристойно бывает. Ты своих речей народу не разглашай, ибо народ что мухи. В которую сторону ветер подует, туда и летят». Я решился потерпеть и съездить в Оренбург за вестями. Пришел за паспортом к писарю Кузьме. Тот в старом паспорте выскреб имя и, написав мое имя, отдал мне. Потом попотчевал крепким медом и сказал: «Слух носится о прибытии войск из правоверных держав и что Россия опасность имеет». На дороге в Оренбург встретил я башкирцев буржуанской волости, которая вся бежала. Они говорили: «Злой вор, заводский командир, имение наше покрал и разграбил. Земли и воды наши отнял. Жен и дочерей наших пред нашими глазами блудили. Волость, не стерпев, заводского командира убила и побежала. Неоднократно народ наш на того заводского командира ездил с жалобою к дьяволу Мурзе, генералу Тевкелеву, но никакой пользы не получали. По возвращении из Петербурга Батырша продолжал поджигать своих магометан к бунту. Ему дали знать, что русские проведали об этом и хотят его схватить. Батырша бежал с женою, детьми и учениками своими. Потом должен был расстаться с семейством и только с одним учеником отправился в Казанский уезд, питаясь милостынею и называясь учеником. Мулою его нигде не принимали вследствие запрещения от правительства. Целую зиму провел в яме. Летом опять пошел за милостынею по деревням. Наконец должен был разлучиться и с последним товарищем. Возвратился один домой и тут был пойман. Хотя, как мы видели, Неплюев писал, что благодаря произведенной им вражде между киргизами и башкирцами России нечего бояться их связи, не все, однако, башкирцы ушли от киргизов, и некоторые разбойничали с ними вместе. Правительство положило срок их возвращению и все более и более отдаляло этот срок, знак, что желательное возвращение было медленно. Мы видели жалобы Батырши на притеснение. В широких степях русских Украин действительно издавна разнуздывалась своеволие всякого сильного человека еще гораздо больше, чем в центральных областях. Но Батырше не следовало бы очень жаловаться на русских, когда он так неосторожно выставил поведение туземного старшины Яныша. Что можно было делать в степях, показывает следующий случай. В Уфимском уезде явился неизвестный человек, который называл себя капитан-поручиком Преображенского полка Александром Петровичем Шуваловым, крестником графа Петра. При нем была татарка, с которой жил как с женою, солдат и денщик. Одним разглашал он, будто послан графом Петром Шуваловым для приема земель под медные и железные заводы. Другим, будто определен в Уфимский уезд ко всем иноверцам воеводы. Иноверцы поверили и приходили к нему с жалобами друг на друга. Он их судил и осужденных бил плетьми как следует. Средняя киргизская орда казалась опасной для сибирских границ. И потому сенат распорядился, что для успокоения ее генерал Тевкелев должен повидаться с ее ханом Аблай-Салтаном, также с тамошнюю знатную старшиною, и дать доброжелательным двоим старшинам для приласкания их в подарок из казенных вещей каждому рублей на 100. Впрочем, он должен секретно присматривать, не найдет ли какой возможности с русской стороны эту орду привести в несостояние, сколько для того нужно войско употребить, и в какое время удобнее произвести это в действие, чтоб впредь от этой орды для сибирского края могла быть отнята вся опасность. В Сибири убедились печальным опытом, что хлебопашество, заведенное по Иртышской, Колаванской, Кузнецкой линиям, служит только в тягость и разорение тамошним городовым казакам, также и крестьянам, в убыток. Неплюев был согласен в этом с сибирским губернатором, почему иностранная коллегия подала мнение, чтоб казаков содержать на жалование и казенном провианте. Но сенату жаль было затраченных издержек, и он постановил, хлебопашество вовсе уничтожить не следует, а чтобы людям дальнейшего отягощения и разорения не было, класть на каждого человека не свыше 1,5 десятины и не меньше 10 в каждом поле, а сверх того, кто сколько может. Не упускали случая поближе познакомиться с Китаем. Поручик геодезии Владыкин представил в Сенат от директора китайского каравана Алексея Владыкина и от себя составленную им ландкарту китайских губерний и провинций, также план Пекина. При этом директор Владыкин доносил, что ландкарта и план были получены для срисования из ханской библиотеки, на что издержано серебра 1500 рублей. Сенат велел выдать ему эти 1500 рублей, а карту и план хранить в секретной экспедиции.